Всеобщая истерия нарастала. Во многих местах анабаптисты хилиасты пророчествовали и имели особое видение. Кто-то разыгрывал из себя детей, помня слова Христа «Будьте как дети». Они принимали детские манеры, играли в их игры, сидели на земле. По словам очевидцев, некоторые внезапно падали на землю, дрожа всем телом, их лица искажались, они заламывали руки, метались по сторонам и измученные лежали потом неподвижно на земле. Потом тихо пробуждались и начинали рассказывать о небесных видениях. В Амстердаме за 2 дня до срока, назначенного для сбора в Новом Иерусалиме, Мюнстере, 22 марта около 10 новообращенных прошли нагими в подражание пророку Исаии по улицам города, размахивая деревянными мечами и крича: «Горе миру и безбожникам! Слушайте слово Господне! Гонения прекратятся! Кровь христиан больше не будет литься! Безбожники сами Богом будут стерты с лица земли!» Многие из сочувствующих новому движению с тревогой слушали эти пророчества. А через 4 дня они узнали, что 2 манифестантов казнены, и их мертвые тела так обезображены, что даже родственники не могли их узнать. Где же слово Господне о прекращении гонений? Но, несмотря на ложные пророчества, тысячи людей собрались к Мюнстеру, богатой епископской столице Вестфалии, где власть к этому времени захватили фанаты-радикалы. Некоторые из пришедших спасались от преследований, другие верили в пророчество. Но было и немало авантюристов, желающих поживиться в смутное время. Почему люди XVI века верили таким фантастическим пророчествам? А почему в 21 веке люди доверяют тому, что «было сказано», и переселяются то на Кавказ, то в Сакраменто? Почему сегодня по пророчеству женятся и падают на землю побитые духом? Почему сегодня корчатся на полу, практикуя неудержимый так называемый «святой смех» или «святые роды»? Разве люди нашего времени стали мудрее и следуют указаниям Иоанна об испытании духов от Бога ли они? Конечно, нет. Люди остались теми же, и религиозный фанатизм некоторых современных харизматических групп также далек от евангельского христианства, как хилиазм был далек от баптизма. Но как плохо мы знаем историю, думая, что дух харизматического экстремизма появился только в 80-е годы прошлого века. То, что нам кажется новым, на самом деле уже совершалось в веках бывших прежде нас. Иисус смотрел на все эти события с горечью и слезами. Он плакал, видя фанатизм анабаптистов-хилиастов XVI века. В его глазах стоят слезы и от религиозных экстремистов-харизматов 21 века. А Мюнстерская трагедия развивалась по логике всех революций. Свержение неуверенного, колеблющегося правительства, захват власти, варварское разграбление имущества, восторг и упоение победой, а потом внутренний террор, страх и, наконец, возмездие от сплоченной и дисциплинированной государственной армии. 23 февраля 1534 года в Мюнстере прошли выборы членов городского совета, большинство в котором заняли фанатики. Они избрали бургомистром одного из своих пророков, Бернарда Клиппендолинга. И к 27 февраля радикалы полностью овладели городом. В эти же дни в Мюнстер прибыл Ян Матиис, и на одном из собраний, которое проходило ночью, в наспех очищенной конюшне старого бургомистра было пророчество. На Яна Матиса сошел дух и повалил его на землю. Около получаса он извивался и дергался, как в судорогах, а потом громко крикнул: «Вон детей Исавовых! Наследие принадлежит детям Иакова! Вон безбожники!» Это стало боевым кличем восставших. С 27 февраля началось так называемое «очищение» города. Пьяная и обезумевшая толпа, возбужденная пророчествами, бросилась разрушать места идолопоклонства. За несколько часов все монастыри были разрушены, статуи и иконы разбиты и изломаны, картины изрезаны, знаменитую библиотеку Рудольфа фон Ланге предали огню. Гербы знатных фамилий, расписные окна, органы, драгоценные башенные часы – все уничтожалось. Книпердолинг приказал даже сбить шпили башень, ибо высокое будет унижено. Едва ли люди сознавали, что они делали. Это был час дикой расправы за века жестоких притеснений. А на следующий день пришло отрезвление и страх. Мстители, конечно, найдутся, и надо защитить себя. Книпердолинг, как бургомистр, предложил: «Кто не перекрестится, изгнать из города». Так началось изгнание нечестивцев. Один из очевидцев рассказывает: «После багровой утренней зари северный ветер поднял снежную вьюгу. Мэтис кричал с ратуши: „Вы, неверующие, обратитесь! Сама природа ужасается вашим постыдным делом. Меч Господень носится над вашими головами. Кто не обратится, того Бог накажет“». Многие позволили себя крестить прямо на площади, где проповедники окропляли их из ведра, увещевая бросить зло. Другие уходили из города, но у ворот их обыскивали, нет ли чего ценного. Если находили, то отнимали с глумлением и бранью. Матери, полуодетые с детьми, мальчики со своими родителями, шли по снегу босиком рядом со стариками. А на противоположной стороне поля беглецов встречали ланскнехты епископа князя Франца фон Вальдека, которые беспощадно казнили их, как еретиков. Мюнстер готовился к обороне, и пророки вели в нем новый образ жизни, так называемой святой общины. Пьянство было строжайше запрещено. Все, даже женщины и дети, были привлечены к военной службе, главный собор был превращен в пороховой склад, Матис стал проповедовать общность имущества, заявив, что Отец Небесный желает, чтобы у всех христиан было все общее, и им пользовались не по произволу, а по нуждам каждого. Были избраны 7 диаконов для раздачи потребного. Когда один кузнец начал протестовать против изъятия его добра, Матис ударил его ножом прямо в горло и, вытащив на площадь, добил при всех, чтоб другим неповадно было. Двери домов должны были быть открыты днем и ночью. Все книги, кроме Библии, уничтожались. Но правление Матиса было кратковременным. Страстный фанатик, горячо верящий в откровение Духа, который уверял его в абсолютной неприкосновенности, первый день Пасхи, 4 апреля 1534 года, получил повеление. Это было время пиршества, когда все радовались о Господе. Матиса, который сидел на возвышенности, вдруг охватил дух пророчества, и он замер, став похожим на мертвеца. Все смолкли, музыка затихла, только старый скрипач водил смычком, не понимая, что происходит. Когда Матис пришел в себя, то сказал со вздохом, закатив глаза к небу: «О, возлюбленный отец, не так, как я хочу, но как ты хочешь». После этого он встал, поцеловал каждого в губы святым лобзанием и, не объясняя ни слова, удалился со своей молодой женой, а на следующее утро он объявил, что ему, как новому Гедеону, повелено отбить врага и освободить город. Он взял длинное копье и вышел через Ангерские ворота в сопровождении 12 телохранителей так, как будто шел в сопровождении целого войска. Ворота закрылись, и все жители высыпали на стену с замиранием сердца, глядя на удаляющегося пророка в ожидании чуда Божьего.